Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь рядом со мной протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы здесь в канун Дня памяти преподобного Семёна Нового Богослова, это святой XI века, который, как вы понимаете, из его наименования богословом оставил после себя большое количество трудов, сочинений, совершенно разнообразных, богословских. А мы сегодня говорим, ну, мне кажется, мы о трудах тоже немного поговорим сейчас, но вот первую часть программы мы посвятили молитве, которую составил Семён Новый Богослов, которая вошла в чино, вернее, в последование к святому причастию, которые люди, ведущие литургическую церковную жизнь, перед причастием часто читают. Вот отец Андрей объяснил трудные места из этой молитвы, которые трудны для понимания. А мне как-то, знаете, стало даже обидно за людей, которых нету такого рядом хорошо разбирающегося человека, как вы. К кому им обращаться? Им сидеть со словарем Дьяченко церковнославянским и все это досконально переводить? Но там одно последование ко причастию занимает все-таки страниц 15. Вот, так что же делать?
Ну, во-первых, слушать нашу передачу.
Ну, нашу передачу. Вот мы с вами разобрали одну молитву. Их там, дай бог памяти, много.
Вот. Нет, все-таки сейчас у нас много способов, если мы хотим понимать богослужение. Вот, сейчас в большом количестве издаются книги, словари церковнославянского языка. Вот, есть разные опыты переводов богослужебных текстов. То есть, в принципе, для любознательного христианина никаких препятствий сейчас нету для полного понимания молитв.
Есть перевод уже в интернете, можно найти переведенное
огромное количество. Огромное количество, в общем-то, и дореволюционных, и современных. Вот, и, но в утешение человеку, у которого, может быть, нет возможности это узнать, я могу сказать, что ведь молитва не сводится только к словам. Вот. Молитва – это беседа с Богом.
Да, вот это очень важное замечание. Я как раз хотел поговорить сейчас и о самой молитве, и о последовании, почему именно так. Такое оно, когда оно сложилось. Но если мы уже заговорили о переводе, я заметил, что даже в разных храмах, когда на первой неделе поста читаются канон Андрея Крицкого, в некоторых храмах читаются адаптированные версии. Это не совсем русский перевод, но близкий хотя бы для понимания, для современного уха, хорошо как адаптированный. И то их в разных храмах какие-то разные читают.
Ну, я не могу знать, какие конкретно храмы вы имеете в виду и какие там читаются переводы, да?
Ну, даже не переводы, а адаптации.
Скорее. Да, адаптации. Но, скорее всего, речь идет о разных изданиях «Постной триоди», поскольку до революции у нас работала комиссия, под возглавляемая архиепископом Сергием Финляндским, будущим патриархом Сергием Старогородским, которая именно занималась адаптацией богослужебных текстов. Даже не сколько адаптацией, сколько попыткой, я не могу назвать это даже адаптацией, русификацией. Скорее всего, среди церковнославянских переводов разных, вот, среди, скажем, в общем объеме церковнославянского языка находились те обороты, те слова, да, которые, скажем так, более понятны, в отличие от тех, которые употреблены в конкретном переводе.
Угу.
Вот. Большей части это касалось даже не сколько лексики, сколько синтаксиса, да, то есть строя предложений.
Но это было закончено, эта работа.
Не до конца. То есть эта комиссия до конца не закончила свою работу. И, в общем-то, деятельность этой комиссии была прервана Октябрьским переворотом. Да, совершенно верно.
А если бы Поместный собор 17-18 года сумел нормально закончить свою работу, то мы могли бы наблюдать немного другой церковно-славянский язык. Или он бы хотя бы дал какой-то толчок к дальнейшему развитию вот этого адаптирования?
Ну, примечательна деятельность самой комиссии. То есть нельзя сказать, что все, что выходило из-под пера, да, вот, скажем так, членов этой комиссии, оно удовлетворительно.
Угу.
Да, то есть даже именно с точки зрения понимания и смысла. То есть это был очень важный опыт, это очень было важное явление в истории русской церкви начала 20 века, да. Но мне кажется, что смысл деятельности этой комиссии не сколько в конкретных переводах, да, или конкретных правках, да, вот, сколько, наверное, в самой идее, да, то, что это необходимо. То есть та идея, которую высказывал в свое время еще святитель Феофан Затворник, да, который предлагал сделать новый церковно-славянский перевод богослужебных книг. Вот, и не только он, кстати. Но важен сам опыт вот такой деятельности в рамках церкви. Не со стороны каких-то, скажем, маргинальных сообществ, да, например, не знаю, там, постреволюционных обновленцев тех же, да, вот, а именно в рамках самой церкви.
Ну, и в 80-е, в 90-е годы были вполне не маргинальные, а люди, находящиеся внутри церкви, а филологи, которые пытались сами что-то переводить, адаптировать. Есть же, продаются книги того же Аверинцева и тексты в его переводе, приложении.
Да, но я здесь хотел бы вернуться к своему как бы изначальному тезису, да, то, что молитва – это не только или не сколько слова.
Вот, да, давайте к этому
обратимся. Это очень важный момент. С одной стороны, мы не должны сбрасывать со счетов необходимость понимания молитв, потому что молитва – церковные молитвы, молитвы, входящие, скажем, в последование церковных служб, это ведь не только обращение к Богу, это не только прошение к Богу. Это всегда, скажем так, некая школа, да, школа, скажем так, исполнения заповедей, школа богословия. Богослужебные тексты – это всегда как, либо это размышления на догматические темы, на нравственные темы, созерцание того или иного события священной истории, да. То есть здесь, в общем-то, молитва выходит за рамки исключительно прошения к Богу, да, а несет на себе функцию воспитательную, воспитательно-образовательную. И раз святые отцы для нас это создавали, значит, мы должны это знать и понимать. Вот. Но, тем не менее, молитва – это не только слова. Поэтому человек, который чего-то не понимает в богослужении, это не значит, что у него нет возможности молиться.
Да, ну давайте вот в каком ключе это обсудим. Вот то же самое последование, оно, как можно понять из того, что Симеон Новый жил только в XI веке, который такой... Ну, середина, 11 век, ну, собственно, это вот половина от того, что прошло от времени Христа до нас, фактически. Получается, что те же самые, ну, и сам чин, чинопоследование самой литургии, оно менялось, их, мы знаем, как минимум только в православной церкви служится 4, если не ошибаюсь. Ну, самое распространенное на Златоуста, Василия Великого во время поста и в день его памяти, литургия Григория Двоеслова, литургия преждеосвященных даров, она тоже, насколько я помню, к чему она больше...
Это и есть литургия
Григория Двоеслова. И еще одна какая-то, которая служится периодически.
Ну, иногда служит, есть опыт
литургия
служения,
апостола литургия Якова, апостола Якова. Да, все, вот восстановили. Спасибо. Соответственно, это не то, что нам... во время своей земной жизни заповедал Христос, вот чтобы оно было так и больше никак. И последование ко причастию тоже ведь составлялось, ну, в XI веке молитва появилась, Симеона Нового, соответственно, еще тогда оно не было закончено. Когда вот появился то самое последование, которое читают сейчас?
Ну, давайте так, чтобы все-таки мы увязали, да, то, о чем мы сейчас говорим, там, с личностью преподобного Симеонного Богослова, да, я хотел бы упомянуть о том, что для преподобного Симеона участие в церковных таинствах и конкретно участие в таинстве святого причащения, да, являлось одним из центров духовной жизни. Вот. Это видно не только из молитвы, это видно из других поучений преподобного Симеона, из его гласительных слов, вот, из его этических слов. И, конечно, то последование к святому причащению, которое мы имеем сейчас, является плодом, скажем так, литургического развития. И надо сказать, что я выступаю за то, чтобы тему освещал всегда специалист, да? То есть, конечно, здесь может быть, лучше предоставить слово специалисту по литургике, да, по патрологии. Но для того, чтобы мы могли плодотворно сегодня вот коснуться этой темы, да, я, тем не менее, вот упомяну вот, как бы основные этапы развития практики подготовки к божественному причащению. Вот. То есть, вне всякого сомнения, подготовка к причащению всегда была в церкви. Вот. Когда апостол Павел говорит, да, чтобы мы причащались, рассуждая о теле и крови Господнем, то есть понимая, к чему мы приступаем, это уже подготовка к причащению.
Вот. Но
исторически форма подготовки, конечно, она развивалась. И понятно, что эта подготовка была до того, как преподобный Симеон составил эту молитву. И не факт, что эта молитва была составлена именно для этого последования. Она позже была включена в это последование как подходящая по тематике.
Но когда сформировалась, сложно сейчас говорить.
Нет, все-таки мы какие-то исторические этапы формирования как бы можем знать. Ну, во-первых, известно, что молитвы к причащению различного рода уставами предписывалось читать непосредственно перед причащением. То есть, когда человек подходил уже к святой чаше, или ждал очереди к святой чаше, если причащалось большое количество народа, он читал определенные молитвы, в том числе и часть тех молитв, которые сейчас входят в состав последования ко святому причащению. Вот. Изначально практика чтения такого рода молитв, она появилась в монастырях. Вот. Потом, как это часто бывает, была воспринята и во всей церкви, и, наверное, как пишут литургисты, к 13-14 веку мы, скажем так, видим последование к божественному причащению более-менее в том виде, в котором оно есть сейчас.
Но просто ведь можно вычитать это последование механически, произнося вот эти слова, зная церковнославянский текст, а думая при этом совсем о другом, а можно, не читая этих молитв, как-то по-другому по-своему подготовиться, или же нет?
Все зависит от обстоятельств и от подхода со стороны самого человека.
Ну, бывает, священник говорит, вычитал молитвы? Он говорит, нет. Ну, все, тогда до следующего раза.
Ну, я сейчас поясню. Да? То есть, сейчас идет Великий пост. Да? И подготовка к причастию, которая, конечно же, скажем так, становится наиболее актуальной в этот период, поскольку, к великому сожалению, многие люди именно Великий пост начинают приступать к этому таинству, что, конечно же, неправильно. Вот. Но, тем не менее, подготовка к причастию не может восприниматься как то, что делает человека достойным причащения. Вот вы сейчас задали вопрос да, про формальное прочтение молитв, неформальное, как часто священники спрашивают, да? Вот. Мы к этому обязательно вернемся, но хотелось бы сказать именно о самом подходе.
Давайте.
Да? То есть для чего мы читаем? Для того, чтобы, прочитав последование там, и прочие молитвы, понять, что теперь я могу приступить к причащению, в скобочках, достоин этого, да, запятая, там, имею право теперь это сделать. Вот. Или, скажем так, на неком, на уровне внутреннего ощущения я чувствую, что да, вот я все сделал то, что положено.
Не, ну,
это
понятно,
сообщает мне некое спокойствие, да? Но такой подход абсолютно неправильный. Потому что мы видим из той же молитвы преподобного Симеона, вот, что никаким достойным он себя не считает, что он причащается в полном осознании своего недостоинства. Возникает вопрос, зачем тогда нужна подготовка? Для того, чтобы настроиться на причащение, для того, чтобы осознать, для того, чтобы исполнить вот эту заповедь апостола Павла, рассуждайте, да, когда приступаете к телу и крови Господним. Вот. Потому что очень часто, когда человек по тем или иным причинам не может прочитать необходимое последование, я вот сейчас возвращаюсь к вашему, скажем так, вопросу, да, вот, человек считает, я не могу поступить к причастию, потому что я не прочитал положенных молитв, и я боюсь это сделать. Вдруг это будет мне в грех.
Это же какое-то механическое немного представление.
Подспудно это основано на самом деле на страхе и все-таки на осознании того, что прочитывая последование к причастию, я становлюсь достойным. Вот это вот подспудно, вот это вот, скажем
так. Психология, чистой воды.
Да, потому что в данном случае что требуется от человека? Любовь ко Христу, желание причастия, и как говорил преподобный Серафим Саровский, что если человек, каким бы он ни был одержим грехами, но будет с осознанием этих грехов приступать к божественному причащению, Господь даст ему благодать и силу отойти и очиститься от этих прегрешений. С одной стороны, желание человека, горячее стремление ко Христу, и с другой стороны, заповедь Христа: «Примите, идите, это тело мое, пейте, это моя кровь». Вот, исходя из этой заповеди, мы должны приступать к причащению. Это такая же Божья заповедь, как все остальные. Как «не убей», «не укради», ну, отрицательно сформулированные, да? Но это заповедь, которая сформулирована положительно. Например, там, «да будут все едины». Это заповедь Христова, да? «Любите друг друга», да? Заповедь Христова, «Творите сие в мои воспоминания». Это тоже заповедь
заповедал.
Христова. Да. Но иногда все-таки мы воспринимаем это как некую привилегию, которую мы начинаем заслуживать, когда исполнили ряд предписаний. И в данном случае я здесь, в общем-то, ни в коей мере не хочу говорить о том, что не нужна никакая подготовка, она нужна. Но подход к ней должен быть другой. Это именно подготовка. Для того, чтобы помочь человеку приступить к таинству, а не для того, чтобы воспрепятствовать. Ведь часто мы видим именно ту ситуацию, когда человек говорит, что я редко причащаюсь. Почему? Мне тяжело готовиться. На это нужно выделить время, силы, а у меня я не имею ни того часто, ни другого. Поэтому я и редко приступаю к святому причащению. Тут возникает вопрос, который как бы логически вытекает из молитвы преподобного Симеона. Если для преподобного Симеона источником вдохновения и духовной силы становится причастие святых Христовых тайн, значит, мы только тогда сможем и поститься, и молиться, только тогда у нас будут силы духовные для молитвы, для подготовки к причащению, опять-таки, если мы будем иметь живую связь со Христом через причастие. Потому что источник вот этой силы, он именно в таинстве божественного причащения.
Так, а какая же может быть подготовка все-таки? Я понимаю, что у всех своя. Наверное, здесь универсального рецепта все-таки нет. Ну, хотя бы, может быть, какой-нибудь такой похожий на универсальный для человека, которого, ну, нет возможности вычитать вот эти все молитвы, прочитать.
Ну, здесь я могу отослать, в общем-то, и слушателей к документу, официальному документу, который выработало межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, да, о таинстве причащения. Вот, я сейчас не буду его зачитывать, но...
Цитировать не надо.
Да, конечно. Все-таки есть некое на данный момент в современной церковной жизни устоявшаяся норма подготовки, да. То есть это чтение последования ко святому причащению, чтение канонов Иисусу Христу, Божьей Матери, да, и Ангелу-Хранителю, помимо утренних и вечерних молитв, да, и пост, если речь идет не о постном времени, там от 1 до 3 дней. Вот. Это некая устоявшаяся норма нашего времени. В общем-то, нет никаких, в общем-то, не знаю, соображений, да, чтобы этому не следовать. Но мы понимаем, что в реальной жизни для каждого человека существует еще некая личная норма, да, того, что он может на себя взять. И здесь, в данном случае, указанный как бы официальный документ межсоборного присутствия говорит о том, что этот вопрос обсуждается между духовником и человеком, который у него кормляется, и духовник вместе с прихожанином, они вырабатывают ту меру, которую человек может понести. Это может быть мера от одной молитвы до полного правила. Это уже вопрос личной духовной практики, духовной жизни, вопрос, скажем так, становления человека вот, в процессе духовной жизни. И здесь, если подходить к этому серьезно, не кавалерийским наскоком, да, не с какой-то желанием гигантомании, да, и вот перфекционизма такого, сделать все, во что бы то ни стало правильно, то здесь при серьезном подходе мы должны понимать, да, человек должен носить ту одежду, которую, того размера, да, в общем-то, который ему соответствует. Поэтому для одного один объем, для другого другой объем. Но все-таки сейчас мы, получается, коснулись формальной стороны, все равно формальной стороны. Вот. А все-таки самое важное – это понимание значения причастия для духовной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня на Светлом радио. Итак, духовное. Это формальное, вы говорите, мы коснулись формального, а главное, понимаете, это духовное.
Формальное не значит плохое, да.
Формальное, значит, плохое,
да, это абсолютно. Некие, скажем, нормы, да, понятные, ясные, на которые мы должны ориентироваться, чтобы у нас была ясность некая и в голове, и в душе. Теперь, что касается внутреннего содержания, можно задать себе такой вопрос. Вот ощущает ли человек живую связь между своим духовным преуспением и участием в таинстве Евхаристии? Не происходит ли такое явление, когда человек пытается, придя на причастие, предъявить Богу некие результаты сделанной работы, да? То есть, Господи, посмотри, чего я достиг. На самом деле забывая, что без Христа он ничего достигнуть не может. Да, мы отнюдь не отрицаем необходимость человеческой воли, человеческих усилий. Все это понятно. Человек должен стараться. Но все-таки любое наше доброе дело, любую нашу внутреннюю духовную борьбу делает совершенной только благодать Божия. Как мы ее приобщаемся? На земле нет иной возможности прикоснуться к Христу наиболее тесно, наиболее близко, чем через святые дары тела и крови Христова. Вот если человек чувствует эту внутреннюю неразрывную связь между божественным таинством причащения и путем своей духовной жизни, значит, он в целом правильно относится к причащению. Значит, эта подготовка, да, как мы сказали, формальная, да, она пойдет такому человеку на пользу. А самое главное, она будет гармонично встроена в общий процесс, скажем так, его духовной жизни. И тогда не будет для него либо источником уныния, я не могу ничего сделать, у меня нет сил, да, либо источником такого, ну, скажем так, самоутверждения пред Богом. Господи, вот смотри, я сделал это, теперь с чистой душой подхожу и причащаюсь.
Отец Андрей, у нас остается все же уже не так много времени, последняя часть нашей программы. Давайте вернемся к Симеону Богослову. Напомню еще раз, что завтра день его памяти. Даже точнее 25 марта представление преподобного Симеона Нового Богослова. Соответственно, завтра отмечается день его кончины. Завершение земной жизни. Мы в начале программы упомянули, что он оставил после себя огромное наследие. Мы даже перед эфиром считали, сколько там в современное издание, пересчет современного издания томов. Давайте немного поговорим об этом. Что, кроме молитвы, это понятно, молитва, она умещается там на полстранички. А что еще он написал?
Ну, я уже упоминал, одна из важных частей, как бы его наследия, это духовные гимны.
Угу.
Вот, которые, с одной стороны, являются и молитвой, и духовным переживанием, и описанием своего духовного опыта, вот, соприкосновения со Христом. Вот. В этих гимнах преподобный Симеон переживает явление Христа как нетварного, неизреченного света, описывает это как теснейшее соединение себя со Христом. Даже говорит такие слова, что «моя голова становится головой Христовой». «Моя рука становится рукой Христовой» и так далее. Вот. Дальше, другая часть его произведений, которая связана, по большей мере, с поучениями к братьям монастыря Святого Мамонта. Это его огласительные слова, вот, которые в современном, как бы, издании научном занимают, занимают три тома. Вот, там больше сотни огласительных слов. Вот. А дальше, этические главы, то, что принято этическими главами, то есть нравственные наставления преподобного Симеона. Вот. Если мне не изменяет память, это два тома в нынешнем издании, вот, научном. Также слова, богословские слова или богословские трактаты преподобного Симеона Нового Богослова, вот, которые уже посвящены прежде всего богословию Святой Троицы. Вот. То есть, вот я сейчас перечислил, скажем так, основные, да, вот, элементы письменного наследия преподобного Симеона Нового Богослова. Вот.
А что можно посоветовать людям, которые хотят познакомиться с его творчеством, может быть, не сразу вот окунаться в корпус книг, да, может быть, есть какое-то исследование интересное, которое посвящено ему, его жизни, его наследию?
На русском языке есть две замечательные книги. Вот. Первая – это книга митрополита Илариона Алфеева «Преподобный Симеон Новый Богослов». Замечательная книга, полное описание жизни, наследия, богословских, аскетических взглядов преподобного Семёна Богослова, написано замечательным языком, очень интересно читается. Я вот даже вот советую нашим слушателям взять эту книгу, приобрести ее, или она выложена в сети интернет, и немедленно начать ее читать. Это замечательная книга, которая даст, в общем-то, и, с одной стороны, подробное, да, и целостное представление о жизни и облике преподобного Семёна Богослова. Есть замечательные книги о жизни преподобного Симеона и об отдельных элементах, скажем так, его богословия, которые принадлежат архиепископу Василию Кривошеину.
Ну, тоже знаменитый автор 20-го
века. Да, вот, пожалуй, бы я остановился на этих двух авторах, и каждый, кто прочитает эти книги, да, это, там будут выдержки, обильные выдержки из преподобного Семёна Нового Богослова, вот, и это будет не просто пересказ, это будет именно соприкосновение. Но, конечно, после прочтения этих книг хорошо перейти и к творениям преподобного Симеона. Сейчас есть и новые переводы. Вот, но есть классический перевод огласительных слов Симеона и гимнов, который был сделан святым Феофаном Затворником.
Я так понимаю, что он прожил довольно долгую жизнь и умер спокойно, как бы мы сейчас сказали, в своей постели, своей смертью.
Да,
совершенно верно. Он больше 70 лет прожил. И до конца дней своих остался монахом.
Да, хотя в его жизни был период изгнания из монастыря Святого Мамонта. Это связано уже там с...
А вот это интересно, мы об этом не говорили.
С внутрицерковной ситуацией.
Да. Расскажите?
Ну, как в Священном Писании написано, каждый, кто желает жить благочестиво, будет гоним. Вот. И надо сказать, что, как это часто бывает, христиане бывают гонимы от самих же христиан.
То есть, братья не приняла его
братья и местная иерархия в лице митрополита вступила в конфликт с преподобным Симеоном.
Он был игуменом монастыря
Святого Мамонта, да? Да, совершенно верно. Вот, поскольку он был практик духовной жизни, у нас всегда находится много теоретиков, которые, тем не менее, уверены в себе и не всегда могут терпеть рядом с собой человека, который идет подлинно духовную жизнь. Вот. И, может быть, и со святыми не всегда жить просто. Вот. Но, тем не менее, вот такой эпизод жизни преподобного Симеона был. И, в общем-то, можно сказать, что и приставился он, пребывая вот в таком изгнании, будучи лишенным стен своего монастыря.
А, то есть он не вернулся потом туда?
Да.
А где он умер?
Насколько я знаю, это церковь, храм во имя Святой Марины.
А, ну то есть это все в одном городе?
Ну, это было недалеко от Константинополя. Я сейчас затрудняюсь именно точно географическое место
и сам
назвать.
Стамбул разросся, да, в общем-то. Да.
Ну, то есть это было такое, может быть, не сколько даже изгнания, сколько время такого вынужденного.
Но его никто от церкви не отлучал, сам не лишал. Спасибо большое. Напомню, что нашим гостем сегодня в программе «Светлый вечер» был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Спасибо, отец Андрей, за этот интересный рассказ. Завтра день памяти преподобного Семёна Нового Богослова, наследие которого мы сегодня обсуждали, а в первую очередь молитву, которую знают большинство, наверное, христиан, ведущих такую церковно-литургическую жизнь. Молитва эта находится в последовании ко святому причастию. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго, до новых встреч и будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».